39. Дом престарелых Хёвиквейн для обеспеченных людей, в этом нет никаких сомнений. «Типичное для западного побережья место», — подумала Мия, когда они вошли в светлое открытое фойе. На первый взгляд там не было ни пятнышка. Чисто и красиво, новая мебель, современное освещение, оригинальные картины на стенах. Мия узнала нескольких художников. Ее мать, Ева, очень интересовалась искусством и водила девочек на выставки, как только появлялась возможность. Также на стенах висели различные фотографии. Отдельный шкаф был полон кубков. Поездки и по стране, и за границу. Турниры в бридж, боулинг. Хоть это место и было чем-то вроде последнего места отдыха, ничто не указывало на это. В доме престарелых Хёвиквейн жизнь для человека не заканчивалась, пока он не искупается в Мертвом море или не получит премию за выращенную тыкву. «Пожелай мне удачи», — вздохнул Мунк и исчез в одном из коридоров. «В одноместную комнату», — догадалась Мия, — «с собственной ванной, телевизором, радио и обслуживанием круглые сутки». Здесь старикам не нужно сидеть днями в своих подгузниках без еды и воды. Мия села в кресло и взяла газету. «Нам за 60. Журнал твоего лучшего возраста». «Тренировки препятствуют слабоумию. Топпенбех нашла помаду, подходящую к цвету машины».
Норвежская журналистка, редактор, писательница и телеведущая. Пишет в основном для женской аудитории.
Мия представила, что бы ее бабушка сказала про такое место и такие журналы, и улыбнулась. Отложив газету, она хотела взять следующую, но тут ее взгляд упал на один из дипломов на стене. «Рождественский турнир по канасте в доме престарелых Хёвиквейн, 2009 год. Победитель — Вероника Бах».
«Канаста — карточная игра».
Мия быстро встала и посмотрела на него внимательнее. «Ну да, Вероника Бах. Это должно быть она же». Она подошла к стеклянной стойке и позвонила в колокольчик. Через несколько секунд появилась одна из медсестер.
«Здравствуйте. Чем могу помочь?»
Медсестра подходила ко всему остальному в доме престарелых. Приветливая, красивая и розовощёкая. «Может, они нанимают только тех, кто хорошо вписывается в интерьер?» — подумала Мия. Никакие старики не гнули спины за углами здесь, в Хёвиквейн. Девушка была примерно ее возраста. Высокая и прекрасная, с ярко-голубыми глазами и черными волосами, собранными в тугой конский хвост.
«Меня зовут Мия Крюгер».
Она хотела было предъявить удостоверение, но передумала.
«Меня зовут Малин», — сказала девушка. «Кому вы пришли?» «Я здесь с другом, с Холгером Мунком. Он навещает мать». «А, Хилдор», — улыбнулась голубоглазая девушка. «Чудесная дама». «Совершенно чудесная», — кивнула Мия. «Мне просто стало любопытно. Я увидела, что ее подруга Вероника Бах выиграла турнир по канасте на одном из дипломов». «Все верно», — улыбнулась девушка. «У нас проходит турнир каждое Рождество, и Вероника выигрывала 3 раза подряд до своей смерти».
«Никогда не играла в канасту», — сказала Мия.
«Я тоже», — подмигнула девушка. «Ну, пожилые люди любят эту игру».
«Но это самое главное», — улыбнулась Мия. «Знаете, мне пришло в голову. Извините, что спрашиваю об этом. Я не знаю, можно ли вам отвечать на такие вопросы. И все-таки Бах, она не была его родственницей, ну, того милого актера.
«Бенджамина Баха?»
«Да-да, его». Девушка с голубыми глазами посмотрела на нее.
«Вообще-то мне запрещено говорить о таких вещах», — улыбнулась она.
«Понимаю», — кивнула Мия.
«Он часто ее навещал. Вы видели его? Он такой же милый в жизни».
Девушка улыбнулась.
«Он не часто тут бывал, всего пару раз в год. И, между нами говоря, по телевизору он выглядит намного лучше».
Она засмеялась.
«Понятно», — подмигнула Мия. «Хотите чашечку кофе, пока ждете? Я как раз иду разносить ланч и могу сделать вам чашку, если хотите».
«Нет, большое спасибо», — сказала Мия и пошла обратно к своему креслу.
Голубоглазая девушка еще раз улыбнулась и исчезла в задней комнате. В углу стоял маленький телевизор. Мия поискала пульт и нашла его около экрана. Сегодня в 12 часов опять состоялась пресс-конференция. Мия Крюгер была очень рада, что это прошло мимо нее. СМИ. У нее были напряженные отношения с журналистами, она никогда не чувствовала себя естественно в их присутствии. Приходилось как будто иметь два лица. Никогда не говоришь, что ты действительно думаешь, а только то, что разумно. Ей это совсем не подходило. Ей нравилось, когда можно быть честным. Это почти как со всем этим театром. Кому-то нравится быть в центре внимания, а кому-то хочется этого избежать. Она чуть-чуть прибавила звук и переключила на НРК. «Детоубийство». Заголовок тут располагался не так безвкусно, как во всех других местах, но все-таки был на экране. Мия помотала головой и еще прибавила громкости. Двое телеведущих в студии, репортер перед лестницей в Грёнланде. Пресс-конференцию, видимо, отложили. Мия выключила телевизор, спустилась по лестнице и набрала номер Габриэля.
«Алло?»
«Почему все отложили? Что-то случилось?»
«Нет, скоро начинаем».
«Понятно. Сегодня Анетта проведет?
«Думаю, да. Вместе с той женщиной, полицейским адвокатом. Ну, то есть, с короткой стрижкой».
«Хильда?»
«Наверное».
«Выяснил что-нибудь еще о Веронике Бах?»
«А надо было?»
«Нет, но у меня есть кое-что тут. Сможешь проверить?»
Габриэль тихо вздохнул.
«Конечно».
«А что случилось?»
«Что? Нет, просто у меня много дел. Много и...»
«Ну что?»
«Да нет, ничего. Моя девушка беременна».
«Ничего себе, поздравляю».
«Да, спасибо. Что я должен посмотреть для вас?»
«Я не до конца уверена, это скорее предчувствие. Мне очень нужен доступ к этой штуке в доме престарелых Хёвиквейн. Как она называется?»
«Лист ожидания. Вам нужно место?»
«Ну ты даешь! Какое предположение? У тебя все хорошо?»
«Извините, сегодня немного расстроен».
«Не отыгрывайся на мне за свою беременную девушку», — ухмыльнулась Мия. «С этим ты сам должен справиться».
«Да, знаю. А это нормально, когда вдруг чего-нибудь хочется посреди ночи?»
«Например?»
«Ну, например, мороженого».
«Я слышала, что беременным женщинам часто хочется странных штук», — сказала Мия.
«А знаете, как это непросто — достать мороженое посреди ночи?»
Мия рассмеялась.
«Да, ха-ха»,
— сказал Габриэль. Парень явно был не в настроении.
«В общем, меня интересуют сотрудники и все такое. Гости и все такое».
«Гости?»
«Ну как называется, когда живешь в доме престарелых? Житель, неработающий».
«А, я понял, что вы имеете в виду. Сотрудники и пользователи, так мы называем это».
«Хорошо, мы можем достать список?»
«Законно?»
«Нет».
«Я рассчитываю, что вы прикроете меня, если на меня будут давить из-за этого».
«Смотрю, ты уже прослушал курс у Фимпена».
«Ага».
«Конечно же, я беру ответственность на себя», — сказала Мия. «Дом престарелых Хёвиквейн. Тебе нужен адрес или что-то такое?»
«Да нет, я найду. Мы ищем что-нибудь особенное или как?»
«Понятия не имею. Это просто интуиция. Мать Мунка и Вероника Бах в одном доме. Стоит проверить».
«Мать Мунка?»
«Ой, а я что, сказал это вслух?»
«Черт, и что, теперь мне врать Мунку? Ему ведь не нужно знать о том, что я делаю это».
«Умный мальчик», — сказала Мия. «Мне надо бежать. Во сколько у нас сегодня бриф?»
«В 3».
«Отлично. До встречи».
Мия положила трубку в тот момент, когда Мунк спустился в фойе. Она собиралась подойти к нему, но остановилась, увидев, что он не один. Медсестра, в такой же белой униформе, как и голубоглазая девушка, стояла рядом с ним. Красивая и худая, с длинными золотисто-рыжими волосами. Она громко засмеялась и коснулась Мунка, который был похож на 14-летнего подростка, с красными щеками, руки в карманах. Мия положила в рот постилку и подошла поближе к ним. Мунк и рыжая медсестра обменялись еще парой слов. Она снова прикоснулась к нему и с улыбкой исчезла за дверью.
«Как все прошло?» — спросила Мия, когда Мунк подошел к машине.
«Не спрашивай», — сказал он, закурив.
«А кто это такая?»
«Где?»
«А ты как думаешь?»
Мунк сел в машину, не выпуская сигарету изо рта.
«А, она? Это Карен. Вроде так ее зовут. Она ухаживает за моей матерью. Мне надо было просто...»
Мунк завел машину и выехал на Хёвиквейн.
«Да? Что просто?»
«У нас есть что-нибудь новое?»
Мунк сменил тему.
«Сейчас идет пресс-конференция».
Мунк включил радио. Мия услышала голос Аннетты.
«Ничего нового. Мы по-прежнему ищем. Нам очень нужна ваша помощь».
У них не было новостей для прессы, но они все равно назначали пресс-конференции. Мия посмотрела на Мунка. Тот сидел глубоко в своих мыслях. Она подумала, стоит ли ему рассказывать, что Вероника Бах была в одном доме с его матерью, но решила, что пока не нужно. Габриэль пока занимается этим, а Мунк выглядел так, словно его голова сейчас взорвется.
«Тебе надо пойти к психологу», —
вдруг сказал Мунк, когда они выехали обратно на Драменсвейн.
«В смысле?»
Мунк вынул визитку из кармана куртки и протянул ей.
«Тебе надо к психологу».
«Это кто сказал?»
«Микельсон».
«Ну какого чёрта?»
«Не смотри так на меня. Они слышали наш ночной разговор. Думают, ты не совсем в себе».
«Пусть забудут об этом», — прорычала Мия.
«Я сказал то же самое».
«Значит, в этом мы единодушны».
Мия открыла бардачок и кинула туда визитку, даже не посмотрев на нее.
«Какая наглость, а?»
«А ты чего ожидала?»
«Ну, чуть-чуть хреново уважение».
«Ну-ну, удачи с этим», — вздохнул Мунк. «Заедем съесть по бургеру по пути».
«Я с удовольствием».
Мунк нашел съезд и свернул на заправку, как раз когда начался дождь.